Радио «Свобода» в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе новые воспоминания Милоша Формана. Европейский клуб «Друзей Эрмитажа» отмечает десятилетие. 30-й международный джазовый фестиваль в Кракове. Что покупают на лондонских аукционах? Русская европеянка Александра Калантай. Начнем с Франции. Кого можно назвать человеком года? На этот вопрос отвечает наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Ни Пьер Корнель, чье 400-летие со дня рождения празднуют в Париже, ни его соперник Жан Расин, ни Жан-Батист Мольер, заткнувший их всех за пояс, ни Жан Ануй или наш современник Эрик Эммануэль Шмидт не являются более лидирующими драматургами Франции. Забыт Сид и Андромаха, Тартюф и Бал воров. Что уж тут говорить о последней любви Дон Жуана Эрика Эммануэля Шмидта. Два драматурга, две сцены, залитые огнем, две сцены, на которые одновременно смотрит вся Франция. Драматургия, список соавторов будет объявлен гораздо позже, госпожи Сиголен Рояль и Николя Саркози. В главных ролях они же. Госпожа Рояль играет роль бывшей советницы Митерана и нынешнего кандидата на пост президента от лагеря социалистов. Николя Саркози играет ту же роль кандидата правящего большинства, одновременно вне сцены, вкалывая, другого слова здесь нет, на посту министра внутренних дел. Сиголен Рояль на самом деле играет множество ролей. Феминистки, жены, они не расписаны генсека партии социалистов, но прежде всего орлеанской девы. Она одевается во все белое, пресса пишет о девственно-белоснежном и обещает спасти страну. Во время сомнительного турнира с однопартийными рыцарями-мужчинами она без особых усилий отправила их в нокаут. Ее основной театральный прием – улыбка. Рояль улыбается на авансцене и в кулуарах мировым лидерам и неизвестным прохожим. Давно замечено, что от улыбки этой ей сводит челюсти, но перестать показывать стране и миру 32 белоснежных зуба она вряд ли откажется. Англичане сострили по ее поводу, и неспроста, что французы вечно отыскивают где-нибудь на задворках орлеанскую деву, чтобы потом ее сжечь и начать искать новую. Сиголен Рояль появилась на свет в семье скорее правой, но карьеру сделала в школе Митерана, в лагере левых, однако, как и Митеран, править она будет, если ее выберут с позиции правых, используя ямбы и хореи левых. Николя Саркози – сын венгерского эмигранта Поля Саркози де Наги Бокса, аристократа, бежавшего в 1944 году из Будапешта от приближавшихся советских войск. Отец Сарко, как называют Саркози во Франции, вступил в иностранный легион и через 5 лет получил французское гражданство. В 1949 году легионер Саркози женился на студентке юрфака Андре Мала, чей отец, хирург, происходил из древнего рода провансальских сефаридов. Я специально привожу данные о происхождении Сарко, потому что если Сиго, так зовут Сиголен Рояль, все ясно, отец полковник, деспот и домовладелец, про Сарко ходят в раскачку самые невероятные слухи. А из двух драматургов-актеров на роль человека года я выбрал именно Сарко, бывшего министра финансов, главного сыщика страны, к культуре, казалось бы, прямого отношения не имеющего, как бы не так. Если Сиго, Сиголен Рояль, действительно все ясно, в своем теневом кабинете она уже назначила на роль специального советника бывшего министра культуры социалистов Жака Ланга за то, что он вовремя убрался с ее пути, и победи она весной 2007 года, Ланг вернет себе и своим мальчикам Пале Рояль, Министерство культуры, в чем не стоит сомневаться. Сарко же озабочен иным. Он озабочен, и ему ли не знать, тем, что почти что 30% выпускников начальной школы во Франции не умеют ни читать, ни писать. А Николя Саркози хочет вернуть французам Монтенья. Именно это он и сказал в прямом эфире на днях. Знаете ли вы, какие две книги взял с собой, сбежав из дому, Лев Толстой? Библию и Мишеля Монтенья. Франция и Саркози убежден в этом больше, чем министр образования, все же начинается именно со школы.
Я хочу предложить вам создать школу, в которой учителей уважают, но также в которой они согласны с тем, чтобы им тоже выставляли оценки. Школу, в которой продвижение учителей зависело бы от качества преподавания, а не от членства профсоюза. Школу, в которой учеников любят, а если учеников любят, их учат с полной самоотдачей. Я хочу предложить вам школу, в которой будут думать вслед за Андре Жидом, что образование – это не что иное, как освобождение. Школу, про которую Виктор Гюго говорил, что в такой школе каждый ученик, получающий образование, уже спасен. Школу, в которой, по словам Монтенья, не занимаются наполнением горшков, а учатся разжигать огонь. Школу, которая не боится воспитывать свободных граждан, граждан просвещенных, так как чем более просвещенны граждане страны, тем труднее манипулировать общественным мнением. Даже если в стране царит самая либеральная конституция, говорил Кондорсе, но народ не образован, он остается рабом. В непросвещенных странах не рождаются философы, зато плодятся шарлатаны. Не пора ли хоть нынче, в 2006 году, задуматься над тем, что говорили лучшие писатели Франции и ее языка?
A-t-on encore le droit, en 2006, de réfléchir sur ce que disaient les grands auteurs de la culture et de la langue française?
Культура начинается с языка. Франция упорно пытается говорить на жаргоне, на фене пригородов, отчасти из-за страха перед зонами беззакония, из-за страха перед молодежью, которая целыми поколениями выпадает из общества. Культура начинается с печатного слова, а не с картинки. Нынешние 30-летние предпочитают комиксы и не знают, кем была Эмма Бовари, в каком варьете играла. Опасные связи для них – это СПИД, а не Лакло. Красное и черное для них – не Стендаль, а официальные цвета банка Сосиете Женераль. Нана – не роман Эмиля Золя, а легкомысленная подружка, а Бах – это то, что играют в супермаркетах и лифтах. Но Николя Саркози выдвигается на пост президента страны, а не министра культуры. Причем же здесь Андре Жид и Виктор Гюго? Во-первых, он хочет превратить нынешнюю должность президента, иногда чисто церемониальную, иногда стороннего наблюдателя за деятельностью правительства, в роль активную, постоянную и всепроникающую. Второе – это как раз выбранная им цитата из Кондорсе. В непросвещенных странах не рождаются философы, зато плодятся шарлатаны, которые, добавлю, так умело манипулируют пресловутыми массами, направляя их во время выборов туда, куда им самим лично нужно. Вот почему Николя Саркози, министру внутренних дел Франции, так важно, чтобы на пустырях страны вновь зазеленела и пошла бы в рост культура.
Дмитрий Савицкий о человеке года во Франции. В этом году в рамках ежегодного празднования Дней Эрмитажа отмечается десятилетие Европейского клуба музея. В Петербург приехали основатели клуба из Франции, Англии, Австрии и других стран. О программе для гостей рассказывает Юлия Кантер.
Государственный Эрмитаж был первым из российских музеев, создавших общество друзей. Это произошло в ноябре 1996 года. Идея организации общества друзей в Санкт-Петербурге принадлежала Михаилу Петровскому. Клуб друзей Эрмитажа – это одна из специальных программ развития музея, которая существенно поддерживает многочисленные проекты по реставрации, реконструкции, образовательные и научные проекты, программы по приобретению новых экспонатов для Эрмитажа. Клуб объединяет индивидуальных и корпоративных членов. В него входят как наши соотечественники, так и иностранные граждане. Клуб объединяет деятельность общих друзей Эрмитажа во всем мире. В этом году Международный клуб друзей Эрмитажа празднует десятилетие, и это событие стало одним из главных в череде так называемых декабрьских дней Эрмитажа. Дни музея отмечаются каждый год. Центральная дата – 7 декабря. Именины Екатерины, императрицы, основавшей Эрмитаж. На протяжении 10 лет друзья помогают музею осуществлять многочисленные проекты и программы развития. Среди друзей Эрмитажа – жители самых разных стран мира – Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Лихтенштейна, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Канады, США, Израиля, Японии и, конечно, России. Надо сказать, что дружба с Эрмитажем оказывается таким сильным наркотиком, что иностранные друзья большую часть года проводят в России. Я попросила поделиться впечатлениями бельгийку мадам Клодин, приехавшую на юбилейную церемонию в Государственный Эрмитаж.
Я стала другом Эрмитажа. И с другой стороны, мне удалось заниматься языками и также искусством. Например, я уже представляла выставку здесь, в Петербурге, но в основном я занимаюсь в Сибири, где сейчас зима как зима, минус 20. Я работаю там в университете, политехнический университет в Томске. У них есть там институт языковой коммуникации. Скоро я буду еще раз в Томске, чтобы работать, что суть со студентами. Любимые места. Во-первых, ваш русский отдел. У вас есть ряд залов, русский отдел, потому что там не надо учиться. И я каждый раз учусь. С другой стороны, конечно, хотя этот отдел дискретный, у вас есть тоже несколько работ из Испании. Конечно, надо поклониться.
Вступая в клуб друзей Эрмитажа, частные лица или корпорации становятся сопричастными к сохранению бесценных сокровищ, составляющих эрмитажное наследие. Средства от вступительных взносов членов клуба друзей Эрмитажа идут на реализацию проектов реконструкции и реставрации, научно-просветительских программ, закупки произведений искусства. Делая свой вклад, член клуба может указать определенное направление деятельности музея, на развитие которого хочет потратить средства. В зависимости от суммы ежегодного взноса определяется и степень дружеского участия в жизни музея. Индивидуальные члены клуба друзей – $50 США в рублевом эквиваленте. Этот ежегодный взнос дает такие льготы, как, например, персональную карточку индивидуального члена клуба, дающую право бесплатно посещать Эрмитаж, включая выставки в Меншиковском дворце и здании главного штаба. Приглашение на специальные мероприятия, организуемые только для членов клуба друзей Эрмитажа. И 20% скидки для членов клуба друзей предоставляют все музейные магазины и киоски. Всем членам клуба друзей Эрмитажа предоставляется 10% скидка на любые товары в электронном магазине, открытом Эрмитажем совместно с компанией IBM в интернете. Статус и, соответственно, специальные программы привилегированного члена клуба друзей Эрмитажа можно получить, сделав ежегодный взнос $100 США в рублевом эквиваленте. Став корпоративным членом клуба друзей Эрмитажа, любая компания может выбрать направление деятельности музея, в которое хочет вложить средства. Это реконструкция зданий и залов, реставрация экспонатов, выставочные проекты, улучшение условий приема посетителей, научно-просветительские программы, издательская деятельность и многие другие направления. Теперь о фондах друзей Эрмитажа в разных странах. Фонд «Друзей Эрмитажа» в Нидерландах основан в 1994 году в Амстердаме по инициативе директора музея «Новая Кирха» Эрнста Вейна. Фонд «Друзей Эрмитажа» в Нидерландах проводит различные акции по поддержке Эрмитажа. Например, большие компании по поиску источников финансирования для таких крупных проектов, как «Новая крыша и новое освещение зала Рембрандта», «Новая крыша и новое освещение для голландских мастеров в Эрмитаже». Эти проекты дали возможность музею отреставрировать крыши над залами Рембрандта и Малых Голландцев, а также установить новое осветительное оборудование в этих залах. Общество американских друзей Эрмитажа основано в 1995 году. Является спонсором образовательных программ и пропагандирует коллекции Государственного Эрмитажа в Америке. С этой целью американские друзья Эрмитажа проводят четверги в Эрмитаже, встречи с кураторами музея, а также ежегодные лекции Михаила Петровского в Нью-Йорке, благотворительные приемы, поездки американских друзей в Петербург по специальным программам в музее под названием «Понедельник в Эрмитаже». А собранные деньги идут на проекты развития Эрмитажа, например, оборудование для фотолаборатории, реставрацию некоторых залов Генерального штаба, проекты реставрации картин. Рассказывает американский бизнесмен Джон Токолиш.
Я член клуба «Друзей Эрмитажа» уже с 98 года, и я просто интересуюсь искусством. Я думаю, что человек, который живет в Санкт-Петербурге, должен поддержать местный музей, как любой житель большого города. Если человек нью-йоркец, он поддерживает МОМА и Метрополитен. Когда человек живет в Петербурге, он поддерживает Эрмитаж. Музей – это прекраснейший в этой стране, интересный, дает много городу, жителям этого города. Мне очень нравится показывать моим друзьям, моим гостям скульптуру Удона Вольтера. Прекраснейшая скульптура. И, конечно, там есть американская связь, потому что есть скульптура Вашингтона, Смитсониан Институт в Вашингтоне. Очень-очень непопулярная скульптура с того времени. Также скульптура Удона.
Рассказывает американский бизнесмен Джон Токолиш, приехавший на торжества Эрмитажа в Санкт-Петербург.
Десятилетие Европейского клуба друзей Эрмитажа. В рассказе Юлии Кантер. Европейский час на волнах Радио Свобода. В Кракове проходил юбилейный 30-й международный фестиваль «Jazz Juniors», один из старейших конкурсов молодых исполнителей джаза, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Джаз в Польше был популярен всегда. Пластинки джазовых исполнителей до сих пор неплохо продаются. Джаз – частый гость на волнах всевозможных радиостанций, не говоря о существовании специальных джаз-радио и журналах об этом музыкальном стиле. В советские времена, еще в далекие 50-е годы, в разных польских городах открывались джазовые клубы. Тысячи молодых музыкантов пытались подражать западным звездам, но играли и свою музыку. Позднее в стране начали появляться фестивали джазовой музыки. Один из них – краковский «Jazz Juniors», или, как говорят в Польше, «Jazz Juniors». С самого начала организаторы фестиваля поставили не только на выступления звезд, но прежде всего на конкурсную программу, в которой могли бы выступить наиболее талантливые молодые джазмены страны, причем выступить вместе с мэтрами джазовой сцены. Так было и в нынешнем году. На фестивале состоялась премьера последней пластинки известного во всем мире польского джазмена Томаша Станька, которую выдающийся трубач и композитор посчитал уместным представить слушателям именно во время «Jazz Juniors».
Здесь можно увидеть не только звезд, известных джазменов, но также и тех, кто практически впервые имеет возможность показать свое искусство на такой сцене в Польше.
Говорит одна из посетительниц фестивальных концертов в Кракове. В нынешнем году победителем 30-го фестиваля Jazz Juniors стал краковский коллектив The Fellows Quintet. Группа существует всего 2 года, но уже успела выступить на нескольких важных фестивалях джазовой музыки и даже сыграть концерт с симфоническим оркестром Силезской филармонии. Несмотря на то, что группа молодая, члены The Fellow Quintet уже довольно известные и признанные на джазовой сцене музыканты, которые самостоятельно или в составе других коллективов побеждали в ряде престижных музыкальных конкурсов. Наш стиль близок к стилю Билли Харпера и Вуди Шоу. Мы стараемся в своей музыке отражать индивидуальный подход к совместному созданию необычного музыкального пространства. Мы играем для того, чтобы вместе создавать музыкальный язык, являющийся отражением нашего понимания джаза, говорят музыканты группы. Между тем, директор фестиваля Кшиштоф Волос так оценивает музыку победителей конкурсной программы.
Скажу откровенно, это очень способные молодые люди, которые к тому же являются великолепными инструменталистами. По сравнению с другими музыкантами их возраста, они просто мэтры. Это не какая-то экспериментальная музыка, что-то новое. Нет, это джазовые стандарты, но сыгранные просто великолепно. У них есть дар. Они чувствуют друг друга на сцене, хотя некоторым из них нет и 20 лет. Группа награждалась уже несколько раз на разных фестивалях, а вот у нас им удалось завоевать гран-при.
Примечательно, что в вердикте жюри специально отметило свое удовлетворение, я цитирую, «высоким уровнем как групп, принявших участие в конкурсной программе, так и отдельных солистов, что свидетельствует о невиданном многие годы творческом энтузиазме в польском джазе». Конец цитаты. А как, по мнению Кшиштофа Волоса, можно оценить состояние польского джаза сейчас, в период, когда доминируют другие музыкальные стили?
Мне кажется, что сейчас джазу труднее, конечно, чем было раньше. Пик популярности такой музыки пришелся на коммунистические времена, времена неволи, когда музыканты могли, в том числе и через музыку, высказать свой протест против существующих порядков. Сейчас все изменилось, но в последнее время есть много поводов для оптимизма. Заметны признаки ренессанса джазовой музыки. Во время фестиваля, когда в рамках конкурсной программы играли молодые, никому неизвестные джазмены, залы были переполнены, не хватало свободных мест, слушатели сидели на ступеньках, и это в основном молодые люди. Нет ничего удивительного, если человек идет на концерт такой звезды, как Томаш Станько. Но вот так просто прийти, чтобы послушать, когда играют совсем неизвестные музыканты, это хороший знак. Еще один момент – это популярность совместных проектов, когда джазмены играют, например, с диджеями или известные музыканты с молодыми исполнителями, которые совсем по-другому подходят к джазу. Это эксперименты, новый подход к джазовым стандартам. Так что джаз становится все более популярным. Конечно, это музыка для определенной категории слушателей. Она не будет так популярна, как рок или поп, но все же ситуация улучшается.
Все чаще случается так, что джазмен может выжить за счет своей музыки, не подрабатывая, как это нередко бывает, в отраслях, совершенно не связанных с музыкой, или играя в коммерческих проектах, не имеющих отношения к джазу. Это, по мнению специалистов, также один из признаков все возрастающего интереса к джазу. Несколько лет назад фестиваль Jazz Juniors превратился из фестиваля общенационального в международный. В Кракове играли джазмены из США, Италии, Германии, Австрии, Чехии. С чем это связано? Продолжает Кшиштоф Волос.
Это было сделано, чтобы показать не только то, что происходит в польском джазе, но и в джазе европейском. Тогда можно сравнить уровень наших и зарубежных музыкантов, которые выступают в конкурсной программе. Но еще раньше мы приглашали для участия в концерте звезд известных джазменов из других стран, и фестиваль уже и так превращался в международный. Мы хотим, чтобы в Краков на фестиваль приезжало больше молодых групп из разных стран. Было бы здорово, например, чтобы приехали джазмены из стран наших восточных соседей. От души приглашаем, присылайте заявки. Следующий фестиваль будет снова в декабре. Кстати, в этом году нам прислала заявку группа из Казахстана, что было большим сюрпризом. К сожалению, заявка пришла поздно, и мы не смогли организовать их приезд в Краков. Но то, что в Казахстане нашим фестивалем интересовались, это здорово.
Сказал Радио Свобода директор фестиваля Jazz Juniors Кшиштоф Волос.
Краковский Jazz Juniors в рассказе Алексея Диковицкого. После краткого выпуска новостей мы продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конференция по Холокосту в Иране. Что декларировали и чего добились ее устроители? Тему обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, поиски прерваны до четверга. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на столичные власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в Московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич, лауреат присуждаемой Евросоюзом правозащитной премии имени Андрея Сахарова, решил передать награду 50 тысяч евро на помощь тем, кто борется за демократию в Белоруссии. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал ужасным преступлением серию совершенных в стране убийств проституток. Полиция обнаружила 5 убитых женщин за последние 10 дней. Блэр пообещал полиции всемирную поддержку. Не менее 15 человек погибли, около 35 были ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. К югу от Багдада вооруженные люди совершили нападение на дом, где жила шиитская семья. Убито 9 человек. В городе Хан-Юнис, сектор Газа, убит исламский судья, член движения «Хамас». Его обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Международный трибунал ООН по военным преступлениям в Руанде приговорил католического священника к 15 годам тюрьмы по обвинению в геноциде. Суд постановил, что отец Атанас Серомба отдал приказ военизированным отрядам поджечь церковь, в которой находились 2000 человек. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕСЕ России Анатолия Чубайса. В Приднестровье обнародованы окончательные результаты воскресных президентских выборов. Главой непризнанной республики на новый срок избран действующий президент Игорь Смирнов. Инаугурация назначена на 22 декабря.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Александра Калантай. Ее портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Александра Михайловна Калантай, годы жизни 1872-1952, фигура в своем роде уникальная среди большевиков, даже ранних, то есть сравнительно интеллигентных, вроде Бухарина или Каменева. Еще в советской школе мы о ней узнавали нечто необычное. В воспоминаниях Горького о Ленине рассказывалось, как Ленин смеялся, когда ему передали слова меньшевика Мартова. В России только два настоящих революционера – Ленин и Калантай. Тогдашним школьникам было, конечно, не понять, что это за революционность делала ее сравнимой с Лениным. Но необычное имя запоминалось. Вторично, в послесталинской уже печати, о Калантай написал Илья Эренбург в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь». Писал, в частности, что она долгие годы была советским послом в разных странах, дольше всего в Норвегии, вообще отзывался о ней с исключительной теплотой. Начиналась глава о Калантай у него так.
Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году, на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой. Одета была не так, как обычно одевались русские мигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности. Да и говорила она о том, что должно было увлечь 18-летнего юношу. Личное счастье, для которого создан человек, немыслимо без общего счастья.
Эренбург был писатель ловкий. Он умел завоевать репутацию человека, заваливающего читателя информацией, при этом почти ничего не говоря. Вот и в приведенных только что словах о Калантай он, говоря по-лагерному, раскидал чернуху, навел тень на плетень. Что тут на самом деле имеется в виду? Это громкая, пожалуй, скандальная слава Калантай как проповедницы свободной любви, крылатого эроса, как она это называла, или еще «любовь пчел трудовых». И, судя по реферату, о котором вспоминает Эренбург, начала она этим заниматься задолго до революции и как бы помимо революции. В этих словах о личном счастье, немыслимом без общего, Эренбург зашифровал тогдашнюю модную тему, отнюдь не самой Калантай придуманную. Тему эту даже не то что придумал, но, говоря по-нынешнему, озвучил знаменитый Вячеслав Иванов, поэт, теоретик символизма и вообще главная интеллектуальная фигура времени русского культурного ренессанса. Среди любимейших его мыслей была одна о том, что эрос, тогда не употребляли грубого слова «секс», должен быть соборным и в этом качестве послужить орудием тотального преображения бытия. Процитируем Метра, знаменитый его доклад о достоинстве женщины.
«Нам должно научиться презирать семейное сожительство, основанное на привычке. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого тела. Индивидуальный же симбиоз должен слыть в общественном мнении не нормой половых отношений, а отличием и исключением, оправдываемым и великой любовью, и добрыми делами четы».
За этими прозрениями или пожеланиями утонченника Иванова стоит сложная культурфилософия. Тут и Ницше, и культ Диониса, и элевсинские таинства. Но когда Александра Михайловна Калантай по простоте души решила перепереть всю эту мистику на язык даже не то что марксизма, а так называемого экономического материализма, то в ее исполнении символический соборный эрос превратился в то, что в ее время называли по-другому «свальный грех», а в наше время «групповуха». Вот как трансформировались иеротические словеса Вячеслава Великолепного в простенький марксизм Калантай в ее манифесте 23-го года «Дорогу крылатому эросу».
Каков будет этот новый преображенный эрос? Самая смелая фантазия бессильно охватить его облик. Но ясно одно. Чем крепче будет связано новое человечество прочными узами солидарности, тем выше будет его духовно-душевная связь, тем меньше останется места для любви в современном значении слова. Современная любовь всегда грешит тем, что, поглощая мысли и чувства любящих сердец, вместе с тем изолирует любящую пару из коллектива. Такое выделение любящей пары, моральная изоляция от коллектива, в котором интересы, задачи, стремления всех членов переплетены в густую сеть, станет не только излишней, но и психологически неосуществимой. В этом новом мире признанная нормальная и желательная форма общения полов будет, вероятно, покоиться на здоровом, свободном и естественном влечении полов, на преображенном эросе.
Получается у Калантай, что производственный коллектив или какая-нибудь партийно-комсомольская ячейка долженствует выступить в роли элевсинских мистерий. Пролетарский пол должен стать чем-то вроде вакхических плясок. Эвон, эвоэ, неги глаз. Это, конечно, безумно смешно. И над Калантай смеялись ее же партийные товарищи, включая Ленина. Вообще, она в ранние 20-е годы была чуть ли не главной темой советского юмора, даже и официального. На нее рисовали карикатуры в тогдашних газетах и журналах. Об этом можно прочесть в воспоминаниях художника Бориса Ефимова. Он же рассказывает тогдашний анекдот. Калантай, знакомясь с каким-то человеком мужского пола, протягивает руку и представляется: «Калантай». А как это неудумевает тот человек? Ну, конечно, не следует делать из нее дурочку. Калантай — это явление, причем не только провинциально-русское, но и европейское. Сейчас и американское. Она была по-своему яркой фигурой первоначального феминизма. Я помню, как был удивлен, увидев в Риме в 77 году книжный лоток, с которого молодые люди торговали сочинениями Калантай на итальянском языке. И есть в ней еще одно качество, которое сегодня получило на Западе наименование «радикальный шик». Так и Александра Михайловна Калантай, дочка генерала Домонтовича, воспитанная в помещичьей усадьбе, предавалась этому радикальному шику в давней России. Но слов нет, это было много лучше того, что наступило в Советском Союзе потом. Будучи одно время наркомом социального обеспечения, Калантай провела Советский кодекс о браке. Над ним тоже смеялись, даже и Зощенко в одном рассказе. Развестись можно было заочно, заплатив трешницу и послав бывшему партнеру уведомление по почте. А лучше, что ли, стало, когда Сталин восстановил понятие «незаконнорожденный ребенок» и ввел в паспортах пресловутые прочерки? Илья Ильф, собиравший всякие советские нелепицы, занес в записные книжки «Женский автомобильный пробег в честь запрещения абортов». Калантай — это не запрещение абортов, это автомобильный пробег.
Портрет Александры Калантай в исполнении Бориса Парамонова. Прошло более 10 лет со времени издания автобиографической книги режиссера Милоша Формана «Разве я знаю?». Новая книга его мемуаров приурочена к премьере последнего фильма режиссера «Призраки Гои». Опубликован и одноименный роман, написанный Милошем Форманом совместно с автором сценария к фильму Жан-Клодом Карье. В Чехии премьера фильма и публикация книги состоятся в начале Нового года, рассказывает Нелли Павласкова.
Фильм «Призраки Гои» был снят чешским режиссером и американским продюсером на европейские деньги. На сей раз Голливуд не рискнул дать знаменитому режиссеру деньги на мрачный исторический фильм об инквизиции и художнике. И на помощь ему, как всегда, пришел продюсер Сол Зайенс, не побоявшийся в свое время вложить все свои средства в фильм о Моцарте, который тоже вызывал поначалу недоверие больших американских студий. Поэтому «Призраки Гои», как фильм, по сути, европейский, был впервые представлен в Мадриде, где в основном шли съемки, потом в Германии и Италии, и, наконец, в январе он будет показан в Праге. Вместе с тем в книжных магазинах появится вторая часть воспоминаний Формана под названием «Ничего не поделаешь, такова правда». В своих воспоминаниях Милош Форман возвращается к недавним съемкам Гои, описывает первую встречу в Нью-Йорке со своим школьным другом Вацлавом Гавелом, когда он сразу после бархатной революции приехал в Соединенные Штаты в качестве президента, пишет о двух интересных личных встречах с экс-президентом Михаилом Горбачевым, рассказывает о знакомстве со своей третьей женой, чешкой Мартиной, ставшей матерью его вторых американских близнецов Джима и Энди, и еще о многих других интересных вещах. Вот фрагмент воспоминаний, посвященный Вацлаву Гавелу.
Зимой 1990 года новоиспеченный чешский президент прибыл в Вашингтон и так задушевно выступил в обеих палатах американского конгресса, что у меня еще долго стоял комок в горле. Перед этим он позвонил мне и сказал, что у него будет один свободный день в Нью-Йорке, и он хотел бы отправиться со мной в сентиментальное путешествие по Нью-Йорку, по тем местам, где мы совсем в ином мире бродили в конце 60-х годов. Вацлав собирался в этот день выйти из своей роли в истории и стать обыкновенным гражданином, не сообразив, однако, по неопытности, что американская Secret Service не может себе и представить нечто подобное. Высокие молодые люди президентской охраны производили весьма импозантное впечатление. Они носили костюмы, сшитые по заказу, красивые галстуки и ездили в сверкающих бронированных лимузинах. Было видно, что они проводят много времени в спортзалах, но вместе с тем ребята были весьма интеллигентные и тактичные. Никто из них и бровью не повел, когда чехословацкий президент вышел из своих апартаментов ООНовского отеля, разодетый как любовник Джейн Фонды 60-х годов. Вацлав появился в джинсах и старом свитере, перед всеми натянул его поверх клетчатой рубахи, тем самым взлохматив свои длинные непрезидентские кудри. Рядом с ним стояла его первая жена Ольга и еще два его друга, и все четверо весело смеялись. Начальник президентской охраны был молодой человек, представившийся мне как Джей. «Куда пойдем сначала?» — обратился он ко мне, как к главному гиду. «На 45-ю, между 8-й авеню и Бродвеем». «На какую 45-ю?» «Ну, знаете, 45-я сразу же за Бродвеем». Джей минуту упорно всматривался мне в лицо и потом спросил, «Где Бродвей?» «Где Бродвей?» «Да, где Бродвей?» Его ледяное лицо повергло меня в ужас. Боже мой, неужели меня снова экзаменуют? И вдруг я сразу стал маленьким чешским человеком, что трясется перед любым начальником. Ну, ясно, меня подвергают какому-то тайному допросу. В этом смысл его вопросов. Американское правительство никогда не доверит главу другого государства пистолетчику, который ничего не знает о Нью-Йорке. Это изощренный допрос. Но в течение дня, проведенного с вашингтонскими охранниками, я понял, что они всегда имели дело с высокопоставленными государственными деятелями, которые ничего другого не делали в Нью-Йорке, кроме перехода улицы от отеля ООН к зданию ООН и обратно.
На фильм «Призраки Гои» Формана вдохновили его личные воспоминания о жизни при нацизме и коммунизме. Главной фигурой фильма стал инквизитор отец Лоренцо, фанатик веры и распространитель зла. Он пытает в застенке музу Гои, девушку, обвиненную в ереси. Эту роль исполняет израильско-голливудская актриса Натали Портман. Между прочим, Голливуд не рекомендовал этой восходящей звезде экрана участвовать в мадридской премьере, ибо ее агентство опасалось, что актриса из-за участия в мрачном фильме попадет в разряд трагических. В Праге же по красному ковру пройдут в день премьеры все до одного главные создатели фильма. Вот как вспоминает Форман в своей новой книге «Подготовку призраков Гои».
Историю, вдохновившую меня на создание фильма о Гои и его времени, я прочел в 50-е годы в университетской библиотеке в Праге. В те годы в Чехословакии невозможно было купить хорошую книгу, поэтому большую часть времени мы проводили в затхлых залах этой библиотеки. Я вспоминаю, что книгу об инквизиции и пытках я глотал, готовясь к семинару Милана Кундеры. Он в то время читал в киноакадемии лекции по мировой литературе. Но прошло 50 лет, прежде чем я нашел возможность взяться за эту тему. Толчком послужило очередное посещение мадридского музея Прадо. После премьеры «Амадея» я потащил туда своего друга и продюсера Сола Заенца, чтобы полюбоваться вместе с ним моими любимыми картинами Иеронима Босха. Но в музее на этот раз еще большее впечатление произвел на меня Гоя. Этот контраст солнечных, красивых, хотя и традиционных картин его периода придворного художника с брутальным изображением насилия и коварства, полотнами, созданными в его черный предсмертный период, это граничило с шизофренией, ибо не мог один и тот же человек воспринимать человеческое существование в столь различных перспективах. Гоя, вероятно, был странной птицей. «Об этом человеке я хочу снять фильм», — сказал я тогда Зайнцу. «Ну так напиши, и мы снимем», — ответил он. Я закупил и прочел все биографии Гойи, все его письма, и понял, что у художника были три страсти — искусство, охота и деньги. Кроме того, он был искушенным придворным, ловко проплывал сквозь разные политические перипетии и имел любовную аферу с герцогиней Альба. Но ни в одной книге о Гойе я не нашел ничего такого, о чем сумел бы снять фильм. Я уже вообще отказался от этой идеи, как вдруг в одной из публикаций наткнулся на скудное сведение о том, что Гойя был однажды вызван к великому инквизитору. И у меня в руках сразу оказался ключ к фильму. Я хорошо представил себе, как мог художник вести себя перед страшным трибуналом, и это сдвинуло меня с мертвой точки.
Новые мемуары Милоша Формана в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. В конце ноября в Лондоне прошли грандиозные русские торги. Аукционы «Бонамс», «МакДугал», «Кристис» и «Сотбис» продавали русскую живопись, антикварные книги, фарфор императорский и фарфор агитационный, изделия Фаберже и других знаменитых мастеров, театральные программки и эскизы костюмов дягилевских сезонов, словом, все-все-все русское. Рассказывает киносценарист, коллекционер и эксперт по русскому искусству Александр Шлепянов.
Кто интересуется русским искусством, те уже давно прочитали в газетах и в интернете, что торги прошли триумфально, побиты многие рекорды русских продаж. Кристи сделал 50 миллионов, даже 55 миллионов долларов, Сотебис 40 миллионов, ну и так далее. Но ведь дело не столько в цифрах, которые так гипнотизируют нашу зацикленную на деньгах прессу. Дело в том, за что эти деньги в этот раз платили. И вот здесь мы присутствуем при огромном событии, при подлинно историческом переломе, который можно сравнить с переходом 10 лет назад от малиновых пиджаков к безупречным костюмам от лондонских портных со знаменитой улицы Савил-Роу. Те самые люди, которые раньше вне себя бились за полотна Айвазовского, Шишкина и Клевера, то есть за тот коммерческий товар, который до 17 года и во времена НЭПа украшал приемные дантистов, гинекологов, адвокатов и прочих состоятельных любителей прекрасного, теперь с еще большим энтузиазмом покупали действительно замечательных художников. Бориса Григорьева, Сомова, Александра Яковлева, Машкова, Филонова и даже шестидесятников Рабина и Целкова. Это говорит о том, насколько все-таки быстро обучаем русский человек. Ей-богу, я радовался от всего сердца, когда видел, как бензоколонки бьются с владельцами строительных участков в Серебряном Бару за какого-нибудь вполне изысканного авангардиста. Значит, у нас появляются настоящие ценители, знатоки, и новый средний класс уже может позволить себе платить большие деньги не только за обстановку своих хором на Рублевке, но и действительно коллекционировать искусство высшего класса. Особенно меня порадовала история с Василием Яковлевичем Ситниковым. Этот человек еще в глухие сталинские времена заведовал у известного официального искусствоведа Алпатова в Суриковском институте диапозитивами, за что и звал со студентами Васька Фонарщик. Ваську считали полным придурком, но на самом деле это был человек, фанатично преданный искусству, художник от Бога, один из тех, кто движет искусство вперед. Насмотревшись на казенное преподавание и глубоко в нем разочаровавшись, Ситников в 51 году открыл свою, подпольную, разумеется, школу живописи. Из этой школы вышли такие мастера, как Вейсберг, Плавинский, Харитонов и многие другие. Советская власть терпела его только потому, что искренне считала его городским сумасшедшим. Он эту репутацию успешно поддерживал. Однажды мы пришли к нему со знаменитым московским коллекционером древнерусской живописи Колей Задорожным. Привели к нему заморскую покупательницу. Он открыл нам дверь, в чем мать родила. Покупательница была в восторге. Одна картинка ей страшно понравилась. Она спросила, сколько стоит. 10 тысяч долларов, взревел Вася. хотя только 2 дня назад просил у меня за эту же картину 200 рублей, что составляло по тем временам $40. «У меня осталось только 3000», — огорчилась покупательница. Вася пожалел глупую иностранку и взял 2000. Умер он в Нью-Йорке в полной нищете, почти все наследие его пропало. И вот аукцион «МакДугал», честь ему и хвала, разыскал в Америке Константина Кузьминского, у которого оставалось много Васиных работ, написал великолепную статью об этом самобытном художнике, и одна его работа сделала почти $100 000, и остальные тоже очень неплохие деньги, какие Ваське фонарщику, да будет ему земля пухом, даже не снились. Это говорит о том, как важна просветительская роль аукционов и как тесно она связана с коммерческим успехом. Вот на другом аукционе была прекрасная картинка Ольги Николаевны Сахаровой, достаточно скромно оцененная, и она не продалась. Но если бы аукцион не поленился рассказать историю этой девочки из Тифлиса, которая в 1910 году добралась до Мюнхена, а Мюнхен тех лет – это мировая лаборатория новой живописи, школа Ашбе, Кандинский, Явленский, как она вошла в круг мирового авангарда, вышла замуж за племянника Оскара Уайльда, дружила с Фрэнсисом Пикабиа, как знаменита она была в Париже, Мадриде и особенно в Барселоне, где ее носили на руках, я уверен, что за картину была бы серьезная борьба. То же самое относится и к художникам парижской школы. Такие гиганты 30-х-50-х годов, как Костя Терешкович, Леон Зак, Андрей Ланской, Мишель Латри, кстати, внук Айвазовского, один из зачинателей стиля арт-деко, и многие другие, которые высоко ценятся французами и почти совсем неизвестны в России, тоже ждут своей, как теперь выражаются, раскрутки. Каждому из них еще предстоит долгая и счастливая жизнь на русских аукционах. Какой же вывод из последних лондонских торгов? А вывод в том, что рынок, как бы ни травили в прямом и переносном смысле Гайдара и Чубайса, рынок русского искусства работает и с каждым годом набирает обороты. Государство уже сделало первый разумный шаг. Разрешило беспошлино ввозить антиквариат в Россию. Осталось сделать второе, еще более разумное – разрешить произведениям искусства свободно перемещаться по миру. Да, на те картины, которые представляют особую государственную ценность, надо получать экспортную лицензию. Да, музеям надо дать право первой ночи выкупать те картины, которые им необходимы по международной оценке. Но в остальном картины должны также свободно путешествовать, как путешествуют полотна французских, итальянских и прочих мастеров. Безумные советские идеи, что если открыть границы, то все бесценное русское искусство вывезут иностранцы, это из той же оперы, что «Россия – родина слонов». На самом деле русское искусство нужно и интересно в первую очередь самим русским. Они и будут везде его покупать и привозить обратно в Россию, как это и происходило сейчас на русских торгах в Лондоне.
Александр Шлепянов. Русское искусство на лондонских аукционах. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
Много шума на этой неделе наделала история с тенором Роберто Алани, покинувшим сцену театра Ла Скала прямо во время исполнения дуэта из оперы «Верди Аида», в которой он пел главную партию. Алани обиделся на выкрики из зала зрителей, недовольных его недавними высказываниями в прессе о том, что публика в Ла Скала не разбирается в музыке, хотя готова выложить за билеты значительные суммы. Певец оставил на сцене в одиночестве свою партнершу, венгерскую певицу Илдика Камлози, которая призналась потом, что пережила в эту минуту гипертонический криз. В истории Ла Скала еще ни один исполнитель не покидал сцены во время выступления. В 92-м году в театре зрители свистом и топотом прервали пение Лучано Паваротти, который не смог взять высокую ноту. Однако певец все-таки продолжил исполнение арии, а позднее признал, что зрители были правы. В 99-м году тогдашний художественный руководитель театра, дирижер Рикардо Мутти, сам сел за рояль и сопровождал оперу «Травиата» в качестве аккомпаниатора. Оркестр Ла Скала тогда неожиданно объявил забастовку, спектакль не успели отменить, и артисты уже были в костюмах. Ни один зритель тогда не вышел из зала. Хотя сейчас пресса и публика обсуждают в основном поведение Роберто Алани, главным героем этой истории все-таки стоит признать его дублера Антонелло Пломби, который выскочил на сцену прямо в майке и джинсах и допел партию до конца. Зрители устроили ему 10-минутную овацию, можно не сомневаться, что быть дублером Пломби больше не придется. Судьба предоставила ему великолепный шанс, и он с блеском им воспользовался.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.